Так, ну, у нас сегодня будет такое занятие, несколько выбивающееся из общего, так сказать, ритма. Значит, ну, с Вавилоном мы, наконец, закончили. Значит, это у нас все тема, как бы, мы всю так, мне кажется, очень хорошо все ее проработали. Значит, сейчас у нас, значит, следующая тема, тоже, с моей точки зрения, безумно интересная, это зороастризм. Это Персия, это зороастризм, это, значит, вот, но... Значит, прежде чем мы будем говорить о зороастризме как таковом, я хочу сделать такую несколько вот лекцию немножко на отдельную тему. Значит, я сейчас объясню, почему. Дело в том, что зороастризм – это совершенно уникальная была религия. Это была попытка построить совершенно уникальную метакультуру. Ну, попытка, так сказать, не очень сильно удалась, то есть, ну, вот об этом поговорим подробнее. Но это была попытка во втором тысячелетии до нашей эры, то есть достаточно давно, значит, была попытка создать метакультуру, которая, с одной стороны, проводила бы идею монотеизма, которая, вот, ну, мы знаем, очень нужна для вот той темы, которой мы занимаемся, но чтобы в этой метакультуре минимально использовалась фантомность. В этой метакультуре тогда можно было бы наработать материал пятого слоя, необходимый для проведения тока этероцефала. Ну, так что вот предполагалось, возможно, даже предполагалось за 2000 лет до нашей эры, когда еще не была точно выбрана метакультура, через которую ток этероцефала будет проходить, значит, один из вариантов был как раз вот зороастризм. Собственно говоря, для этого зороастр и воплощался, для этого все и затевалось. Ну, потом выбор был сделан другой, но вот тем не менее зороастризм, эта религия была совершенно уникальная. Ну, сейчас практически очень мало осталось зороастрийцев. Так что в мировой религии эта религия не стала, но, тем не менее, она очень интересна, и мы ею будем заниматься. Значит, но для того, чтобы все-таки понять, в чем вот ее особенность, я хочу, чтобы мы с вами поподробнее остановились на понятии фантомности. Мы об этом постоянно говорим, все время говорим фантомный материал, фантомы такие, фантомы сякие, пишем об этом. Но вот толком как бы вот об этом мы подробно мы об этом не говорили. Ну, пишем так периодически об этом, я пишу там, то там, то там. Вера Валентиновна об этом говорит. Но у меня такое сложилось впечатление, что вот как бы это слово «фантомность» воспринимается как некоторое ругательство. Что-то что-то такое очень плохое. Ну, так вот с нашей подачи. Мы, это наша вина, что мы так преподносим. Значит, на самом деле это, в общем-то, один из способов формообразования, который используется внутри бармафатуры Алис. Просто надо понимать, что, значит, вот я просто хочу, чтобы сейчас подробнее рассказать, во-первых, откуда это все взялось, что это собой представляет, ну и, собственно говоря, что с этим делать. Поэтому, значит, первую половину лекции мы поговорим про фантомность, что это такое, вот, ну, а потом уже начнем говорить непосредственно о зороастризме, ну и о том, что с ним связано. Так, ну, значит, мы с вами знаем, что, значит, материальность слоев Алис создает, значит, помним, да, как у нас мета, значит, вот. Я не случайно все время вам сейчас говорю, что читайте книжку «Жизнь человека. Введение в метаисторию». Потому что тот материал, который там изложен, вот нужно, чтобы вы понимали, о чем сейчас идет разговор. Вот желательно, чтобы вы это прочитали. Именно достаточно, ну, сложный раздел, там, где антропогенез, вот это вот третья часть лекции, там, где история, метаистория Алис. То есть это надо, чтобы вы как-то себе представляли, потому что я так очень часто конспективно буду говорить. Вот, ну, то есть слои Алис создавались, значит, не сразу, а по очереди, скажем так. Значит, сначала создавался первый слой, первый верхний, первый нижний, то есть стабильно-трансцендентный слой магмы, потом стихийно-статический слой камня, мутабельный растительный слой, значит, подзеркалье, тонический животный слой, ну и пятый, шестой, которых, собственно говоря, практически пока так мало очень и существует, хотя уже должны были бы быть давно. Вот. Значит, материальность слоев Алис создается как бы, ну, вот из неких первоэлементов, и затем материал слоев эволюционирует по определенным законам. Опять же, в книжке «Женщина-человек» про это про все написано. Значит, но вот эти отдельные элементы, они должны как-то между собой соединяться. Для того, чтобы какие-то формы образовывались, тонкие, плотные, значит, как-то должны быть некоторые принципы формообразования. Вот, ну, очень условно, но в принципах формообразования, которые используются внутри слоев Алис, сейчас мы про тонкий план в основном говорим, можно выделить две категории принципов формообразования, как бы, ну, условно говоря, естественные и фантомные. К естественным для Алис принципам формообразования относятся те, которые основаны на принципе креста турбулента, силового поля, то есть вот за счет чего, собственно, элементы собираются, значит, вот в некие конструкции. Вот, значит, но в ряде случаев, значит, эти принципы оказываются малоэффективными, и тогда приходится искать другие. Вот в эволюции первых двух слоев Алис, то есть когда только-только вот эволюция планеты нашей началась, когда, значит, развивались первые два слоя, и когда начиналась эволюция третьего слоя мутабельного растительного, в основном использовались именно вот эти вот, ну, как условно говоря, естественные принципы. Однако с появлением четвертого слоя, значит, тоника животной, возникли серьезные проблемы. Опять же, в книжке «Женщина-человек» все это подробно описано. Для решения этих проблем иерархи Алис начали использовать принцип фантомности. То есть он не откуда-то с неба свалился, а его вот, иерархи Алис начали использовать совершенно сознательно. Сначала их использовали как вынужденную меру, ну а затем этот принцип фантомности оказался очень удобен для многих случаев, и он чуть ли не как самый основной принцип формообразования уже внутри форматуры Алис стал использоваться. Однако, хотя с использованием этого фантомного принципа фантомности какие-то проблемы решились, но, значит, использование этого принципа создало новые проблемы, другие проблемы, с которыми, собственно говоря, вот мы сейчас уже и сталкиваемся напрямую. И, собственно говоря, именно поэтому вот в наших устах слово «фантомность» звучит как некое, ну, с некоторой нотой осуждения. Хотя то, что все я говорю, не так однозначно. Значит, что такое фантомы? Значит, фантомный материал, мы говорим, фантомный материал, фантомные поля, фантомные нити, мы говорим, нити фантомных связей. Значит, это особый вид материальности Алис, искусственно созданный в ее внутренних слоях с помощью зеркала-линзы. Этот материал выступает в роли дополнительного коагулянта материала разной степени плотности. Значит, фантомный материал появился на достаточно ранней эволюционной стадии, когда только началось образование четвертого слоя Алис, и сыграл в ее развитии существенную роль. С его помощью Алис значительно расширила свои возможности формообразования, но при этом как бы вот углубила свою петлю познания, то есть несколько раньше, чем ей как бы вот полагалось по эволюционному закону, стала, значит, заниматься более глубокими вещами. Однако, поскольку эти формы материальности не были органически присущи Алис, а главное, она начала их использовать слишком рано, это оказалось сопряжено с серьезной опасностью ее выпадения из ритма закона более общего целого. И неоднократно это ставило Алис на грань глобальной катастрофы. Хотя на самом деле принцип фантомности, то есть возможность использовать какой материал такого рода, был заложен в генетический код Алис, когда она родилась в Солнечной системе. То есть это вообще в Солнечной системе этот принцип был заложен, он как бы вот его можно было, как принцип. Значит, способ фантомной коагуляции материала основан на том, что существуют, ну, как бы некие атомы формообразования, какие-то вот элементы формообразования, несущие определенные принципы коагуляции материала, ну, сказать, ну, принятые в Солнечной системе и ориентированные на тот или иной вид материала. И они действуют не напрямую, а как бы опосредованно. Значит, космическое существо, ну, в нашем случае Алис, по-своему преломляет эти принципы и создает внутри себя собственную среду по собственному желанию, по собственному с каким-то там вот соображением, не соотнося свои действия с более общими процессами. То есть это некий внутренний процесс. Этот способ, в принципе, законен. Он используется многими космическими существами, но, как правило, на более поздних стадиях развития. Вот в чем принципиальный, значит, момент. Тогда, когда миры форм на эфирном уровне уже достаточно развиты, и когда появляется необходимость в создании многоуровневых форм. Значит, у Алис проблемы по этому поводу возникли из-за того, что она обратилась к этому способу слишком рано и использовала его слишком широко. То есть она благодаря этому способу фантомному она получила большую свободу творчества, но при еще недостаточно развитом сознании. Ну, кроме того, свою роль сыграло и присутствие Прозерпины внутри Алис, и ее участие во всех этих делах. Этот принцип фантомности у Алис, я говорю, сказал, что он уже был заложен в генетическом коде, но до поры до времени он там как бы таком был в дремлющем состоянии, а активизировался он на втором праническом потоке. Это время действия третьего мастера. Помним, да, что второй пранический поток пришел, Алис его получила несколько раньше времени, как бы вот по своему циклу развития, она должна была его получить, когда у нее уже четвертый мастер начал работать, родился четвертый мастер, а она второй пранический поток получила как бы на один этап раньше, когда только третий мастер работал. Однако пока что настоятельная потребность в этом материале, то есть принцип фотонности активизировался, но потребности в этом материале пока еще не было. И вообще, собственно, фантомность Алис должна была начать развиваться после рождения четвертого мастера. С четвертым мастером должно было начаться собственное творчество Алис. Значит, вместо этого, значит, Алис воспользовалась опытом Прозерпины. Именно в этот период, во время третьего мастера, произошла история с Прозерпиной, когда Прозерпина была включена как Лилит, как черная луна и как белая луна в бромфатуру Алис. Значит, и это происходило у нас во время, значит, вот, работы третьего мастера, еще до четвертого мастера. Но довольно много времени, естественно, ушло на то, чтобы Алис с Прозерпиной как-то наладили сосуществование. Значит, вот я сказал, наиболее плотная часть Прозерпины, Лилит, как бы поселилась в плотно эфирном слое Алис, более тонкая, значит, Луна, Лиит в стихийно-статическом, наверху стихийно-статического слоя. Значит, потом, значит, родился четвертый мастер, началось развитие четвертых слоев, значит, тонического сверху и четвертого нижнего животного царства. Вот. И вот здесь, собственно говоря, начались серьезные проблемы. Ну, то есть, возможно, какие-то проблемы были и раньше, но просто из того, что вот мы знаем, значит, вот, значит, они начались в это время. Значит, что такое тонический слой на то время? Значит, в тоническом слое должны были формироваться идеи развития животного царства. Значит, тут в верхнем слое, значит, в зеркальном слое формируются идеи, они отражаются в материал, и в материале, соответственно, начинается эволюция определенных видов животных. Значит, так вот, материал тоники удавалось коагулировать с очень большим трудом. Ну, опять же, в «Жизни человека» там подробно написано, почему. Значит, и из-за того, что вот не удавалось создавать достаточно внятные идеи развития животного царства, в животном царстве развивалось огромное количество видов одноклеточных организмов, это только вот начало эволюции животного царства, и практически не было эволюционного движения. То есть не было перехода на следующий этап, не было перехода на многоклеточный организм, не было перехода как бы дальше эволюционного. И ситуация выходила из-под контроля. Произошел глобальный катаклизм. И чтобы все это как-то, значит, привести в порядок, необходимо было что-то сделать с тоникой. В первую очередь необходимо было как-то тонический слой как-то организовать по-другому, материал тонического слоя. Значит, к этому времени Алис уже ассимилировала опыт лунной Прозерпины на уровне стихийно-статического и мутабельного слоев, то есть вот верхнюю часть. Да, ну, у самой Прозерпины, у нее, как мы с вами помним, она была по возрасту значительно старше Алис, и у нее уже был опыт, большой очень опыт работы с фантомным материалом, поэтому, значит, она этим опытом с Алис охотно делилась. И под влиянием идей Прозерпины Алис с помощью верхнего зеркала создала и начала использовать искусственный материал коагулянт, ну, который, собственно говоря, вот и сыграл в дальнейшем определяющую роль в эволюции многих форм жизни на Земле. Вот этот коагулянт, обладающий свойством как бы склеивать, соединять отдельные частицы тонкого материала, вот и получил название фантомного материала. Значит, ну, во-первых, значит, как я уже сказала, включив в свой материал Луну Прозерпину, Алис переняла ее опыт, а Прозерпина широко пользовалась принципом фантомности. Ну, кроме того, система зеркал использовалась Алис не очень, не только по назначению. Верхнее зеркало, оно должно было проводить, ну, помимо там еще других функций, оно должно было проводить токи и идеи из шестикачественного мира в двенадцатикачественное пространство. А в данной ситуации оно стало работать как внутренний инструмент, ну, как бы отражая свет Луны, почему, собственно, оно и называется зеркалом. То есть капсула, заключающая в себя белую Луну, находилась в стихийно-статическом слое, ну, и как бы шло отражение вот каких-то энергий Луны от верхнего зеркала, и, значит, это отражение шло в тонический слой. Так фантомный материал белой Луны, то есть атомы, вот эти самые атомы формообразования, появляются в надзеркалье. Ну и, значит, его, значит, те сущности верхних зон рождения, которые к этому времени уже спустились до тонического слоя, начали строить из этого материала внешние оболочки своих тел сначала. И это позволило им работать с тоническим материалом. Потом в этот материал стали облекаться идеи, то есть тонический слой коагулировался с помощью этого материала. Вот, значит, таким образом и удалось, в конце концов, начать построение в тоническом слое более или менее устойчивых образований, то есть создавать достаточно оформленные идеи мыслеформы. Отраженные в подзеркалье, они способствовали тому, что в природе появились многоклеточные животные и начали активно эволюционировать. Ну, в это время вот, в физическом плане сложились очень благоприятные условия для органической жизни. Ну и как раз вот началась очень активная эволюция животного царства. Ну, сначала, значит, в основном многоклеточные животные сначала обитали только в воде. Вот, ну и поскольку формы еще не устоялись, еще, естественно, отбор недостаточно, значит, активно шел. Было совершенно необыкновенное разнообразие форм, причудливые очень формы. Ну вот это называется кембрийский эволюционный взрыв. Вот. Ну, то есть как-то вот, значит, справились с одной проблемой. Значит, это то, что у нас происходило наверху в надзеркалье, но сама по себе идея фантомности отразилась в подзеркалье, уже идея. А там у Алис проблем было еще больше. Прежде всего из-за того, что она в свое время, ну, во-первых, там вообще было очень много материала, там как бы царил хаос, было много очень материала вообще не структурированного, не упорядоченного. А кроме того, в свое время Алис набрала очень много материала, ну, аналогичного материалу ее предыдущей инкарнации. Ну, мы об этом тоже говорили. И, ну, справиться с этим материалом своими вот теперешними способами она, в принципе, не могла. То есть у нее не было никаких способов для обработки того материала, как бы он чужой. Вот набрать набрала, а справиться было практически невозможно. И для решения всех этих проблем с помощью прозерпины, опять же, Алис стала создавать черную фантомность. Ну, черную, условно говоря, она так называется, потому что там основные типы фантомов – это фантомы черной луны и черного солнца, поэтому так вот, условно говоря, она так называется. Значит, ну и вот, собственно говоря, с этого времени, то есть вот с четвертого мастера, началось развитие, активное развитие фантомности на Земле, активное использование фантомного материала практически во всех слоях, во всех эволюционных процессах. Ну, по крайней мере, вот, ну, в Вышетонике там практически он не использовался, но в Подзеркалье использовался везде. Значит, ну и, собственно говоря, используется до сих пор очень активно. Очень огромное разнообразие видов фантомного материала уже существует для разных целей, разными способами. Этот материал создавался, по-разному использовался, разными сущностями, разными иерархиями использовался. Значит, поэтому, в принципе, можно классифицировать эти виды фантомности по разным, как бы, параметрам. Можно их классифицировать по плотности, по качеству. То есть каждая зона влияния качеств создавала, могла создавать свои виды фантомности. То есть, значит, ну, такая наиболее для нас важная, наиболее значимая классификация фантомного материала по, так сказать, происхождению его. Это три основных вида фантомов. Это фантомы белой луны, фантомы черной луны и фантомы черного солнца. Фантомы белой луны были созданы отражением в верхнем зеркале некоторых формообразующих принципов белой луны. Об этом я говорила. И, значит, фантомы белой луны обладают способностью коагулировать материал надзеркальных слоев Алис. Оба вида черных фантомов получены с помощью черного зеркала линзы как отражение формообразующих принципов черной луны, Лилит, и черного солнца, и используются для коагуляции подзеркального материала. Значит, ну, из фантомного материала строится очень много. Строятся оболочки мыслеформ и мыслеобразов, оболочки эгрегоров и эманационных сущностей, информационные клише различной степени плотности. Из других видов фантомного материала формируются нити связи, в том числе и кармические, между людьми, сущностями, эгрегорами, информационными полями. Но поскольку фантомный материал – это нечто как бы внешнее по отношению к собственному материалу как таковому, то есть это как бы оболочки, клише, нити, они могут утрачивать наполнявшие их содержание, но продолжать свое автономное существование либо как просто засоряющее пространство мусор, либо как некие псевдоживые существа, которыми манипулируют люди, эгрегоры, сущности нижних зон. Это оказывается возможным потому, что ввиду искусственного, по сравнению с материалом слоев Алис, происхождения, развитие фантомного материала не всегда подчиняется эволюционным законам, действующим по отношению к другим видам материальности Алис. И некоторые фантомные построения, если их вовремя не ликвидировать, надолго переживают естественный срок своего существования. То есть, условно говоря, так и самый простой пример. Вот создана была некоторая мыслеформа, вот была создана оболочка, ну или божество, например, какое-то, да, там вот сущность какая-нибудь. Вот, ну, мы когда с вами говорили, когда мы проходили Древнюю Грецию, вот там как раз я про это очень много рассказывала. Создается мыслеобраз. Сначала это могла быть некоторая сущность верхней зоны рождения, спустившаяся до тонического или астрального слоя. Значит, вот создался некий образ, ну, как миф, подпитывающийся снизу. Потом сущность сделала свое дело, ушла, образ остался, оболочка осталась, и эта оболочка либо как пустая шелуха, как мусор, либо чаще всего заселяется кем-то, как, или эманационными сущностями, либо сущностями нижних зон, либо вообще, ну, чем угодно, может быть. Вот. Так что, вот. Значит, ну, в построении тонких тел человека участвуют все три вида фантомов. Это мы с вами знаем. Более того, без использования фантомного материала создание человека в том виде, в каком он был некогда задуман и существует по сей день, было бы невозможно. То есть мы с вами, наши тонкие тела созданы с использованием фантомного материала. Значит, связь с разного вида фантомами происходит через разные чакры. Вторая и третья наши чакры оперируют с фантомами белой луны. Пятая чакра связана с связь с фантомами черного солнца. Шестая чакра с фантомами черной луны. Четвертая сердечная чакра управляет всеми нитями фантомных связей человека. А седьмая чакра, ну, седьмая чакра, наверное, чакра жизни или наоборот, чакра смерти, ответственна за соединение всех трех видов фантомов и коагулируемыми материалы в единое целостное человеческое существо. Вот, значит, ну вот так вот оно, значит, так оно устроено. Значит, мы с вами много говорили о, значит, проблемах, которые нам фантомность создает по разным причинам. Но, естественно, что полностью отказаться от использования фантомного материала в организации наших тонких тел невозможно, поскольку все равно он является основным коагулянтом эфирного, астрального, тонического, ну и даже более тонкого материала в значительной части бромфатуры Алис. Ну, естественно, того материала, из которого мы сделаны. Да, ну, как я уже сказала, видов фантомности очень много. Она используется для коагуляции кармического, информационного, эгрегориального материала, да и вообще практически всех видов нефизической материальности. Ну, мы очень много узнали о фантомности вообще во всем этом деле, конечно, благодаря в свое время благодаря Аноповой. Елене Иосифовне Аноповой, она у нас главный специалист по фантомности, и, собственно говоря, вот ее, несколько ее книг посвящены этой теме. Вот, поэтому, ну, может быть, многие эти книги читали, многие, ну, если кому-то интересно, например, «Сезам, откройся», это книга просто посвященная, исключительно посвященная фантомности как таковой и фантомной магии. Вот, там очень много описано всяких способов магических именно с использованием фантомности. Ну, с моей точки зрения, там несколько все, так сказать, упрощено, и не все совсем так, но и многие способы сейчас уже просто плохо работают, но вот тем не менее, если кого-то вот интересует, можете, значит, это посмотреть там. Хотя, с моей точки зрения, в общем, необходимости большой в этом нету. Значит, ну вот она, собственно говоря, как раз и выделяет три основных вида фантомов: фантомы черной луны, фантомы черного солнца, фантомы белой луны. Но уже она их не дифференцирует дальше, то есть у нее просто вот три основных группы фантомов. Значит, на самом деле видов фантомов, фантомного материала очень много, я уже говорила. И в зависимости от области применения есть более грубые фантомы, есть более тонкие фракции. Но вот те магические способы, которые описывает Анопова, это достаточно грубые, там используются фантомные варианты. Вот. Есть гораздо более тонкие. Есть фантомы, хоть универсальные, которые могут использоваться в самых разных местах и в ситуациях. Есть специфические, вообще для каждого качества, для каждой зоны влияния качеств. Ну, есть вообще виды фантомов. Ну, вот мы, например, вот в своей энергетической работе мы обнаружили еще несколько типов фантомов. Ну, например, фантомы Сириуса существуют. И мы так детально эту тему не прорабатывали, хотя, может быть, это имеет смысл сделать. Вот, но вот... Значит, существует еще фантом, существует еще, по-видимому, я говорю, что мы пока этим подробно не занимались, Существуют более тонкие виды фантомности, возможно, как раз, собственно, именно свойственные Алис, как такое, потому что эти виды фантомности производные в значительной степени от Прозерпины. Это вот как бы Алис получила это в наследство от Прозерпины, идеи прозерпинские. Но мне кажется, что у Алис есть своя собственная фантомность, которая как бы более для нее естественно, для ее слоев естественно, и фантомный материал, ну, если вот удастся его обнаружить и научиться с ним работать, он будет органичен для Алис и не будет выбиваться из эволюционных ритмов ее, то есть из времени. Потому что вот основной дефект вот этого фантомного материала именно в том, что этот фантомный материал живет в другом времени, вот, а не в том времени, в каком идет эволюция Алис. Из-за этого, собственно говоря, возникают очень серьезные проблемы и сбои. Вот. Ну, значит, альтернативой фантомной коагуляции материала является его коагуляция естественными силовыми полями и токами. Ну, кстати говоря, и силовые поля, и токи тоже могут быть фантомными. Ну, потому что, например, фантомы черного солнца, они создают определенные турбуленты, они создают определенные силовые поля, тоже у них такое свойство. Вот. Но существуют, значит, вот естественные силовые поля и токи внутри Алис. Значит, но в идеале в процессе эволюции Алис оба способа должны были бы сочетаться друг с другом. Но на первых порах фантомный способ оказался более простым и эффективным, а иногда и единственно возможным, и применялся внутри Алис очень широко. Значит, когда появилось человечество, то именно вот, ну, я уже сказал, что человек сам по себе создан как вот такое вот существо с использованием фантомного материала, но кроме того, с использованием фантомности можно было достаточно быстро решать многие задачи, которые стояли перед человечеством. Ну, например, организовывать эгрегориальные структуры, инкарнационные круговороты, информационные поля, кармические массивы, кармические клише. Ну, очень много чего. Ну, другие более тонкие и точные способы были на тот период малодоступны. Ну и до сих пор, в общем-то, они тоже малодоступны, сложно очень с ними работать. Значит, ну вот я уже сказал, я не буду подробно, значит, на это нам на всем останавливаться. Мы периодически как бы эту вот тему эту поднимаем, рассказываем что-то такое. Значит, ну вот в чем недостатки? Значит, недостаток фантомного материала я уже с эзотерической точки зрения я сказала, что он существует как бы в другом времени. То есть его эволюционный цикл отличается от эволюционных циклов естественного материала Алис. А некоторые виды фантомности вообще не эволюционируют. Ну вот, например, фантомный материал черной луны, создающий оболочки форм, ну, по самой грубой аналогии, он отличается, кстати, от живого материала, ну, примерно как одежда из синтетических материалов от одежды из натуральной, там, шерсти, хлопка, льна. Так что, ну, многие люди не могут носить синтетику вообще, не испытывая при этом сильного дискомфорта. Вот, так что вот это помимо всего прочего. Но не говоря уже о том, что вот, как я уже говорила, фантомный материал черной луны живет значительно дольше, чем естественный материал, и очень трудно с ним потом вот расставаться. Другим дефектом, так сказать, многих видов фантомности является их, ну, условно говоря, липкость. То есть однажды надетая фантомная оболочка как бы прирастает к живому материалу человеческого существа, впитывается в него, трансформирует на свой лад, а то и отравляет, изменяя саму сущностную природу человека. И именно фантомность, особенно черная фантомность, связывая и уплотняя эфирный и астральный материал, делает отклонения по качествам такими глубокими и, так сказать, трудноуничтожимыми. Так, ну, я не буду. Я, если вы читали, я сейчас написала историю школы Алис, повесили на сайте с Нового года. Там я немножечко еще тоже про фантомность пишу, так что там вы почитайте, я не буду сейчас вам повторять, там все достаточно понятные вещи. Вот, значит, да, ну, значит, мы должны иметь в виду, что структура нашего подсознания формируется с использованием фантомного материала очень сильно, там это специальные, это и фантомные материалы черной луны, и черного солнца, и белой луны там присутствуют, поэтому при работе с подсознанием тоже все время приходится это учитывать, тоже это очень все сложно. Так, ну, фантомный материал черного солнца, группа фантомов черного солнца, они коагулируют материал, значит, если лунные фантомы создают оболочки форм. Вот фантомы черной луны – оболочки форм подзеркальных, фантомы белой луны – оболочки форм надзеркальных. Группа фантомов черного солнца коагулирует материал, создавая сильный турбулент, как бы стягивая материал вот, на себя. Значит, ну, как я уже говорила, эти фантомы воспринимаются и или генерируются преимущественно пятой чакрой человека, чакрой воли. И под их воздействием меняется сама внутренняя суть человека. То есть человек становится более активным, деятельным, целеустремленным, но при этом значительно более агрессивным, беспринципным, ну и тому подобное. Ну, существуют даже специальные психотехники, к ним относятся многие виды восточных единоборств, которые позволяют человеку развивать в себе эти качества. В конечном счете это может привести к очень глубокому отклонению по 12-м зонам. Но мы с вами говорили, когда мы с вами рассматривали Осир в Вавилоне, когда говорили об Осирии, что там очень активно шла работа именно с энергиями Черного Солнца, и благодаря успешной работе с этими энергиями эгрегор был невероятно агрессивный, удавались завоевания и всячески. Ну, в общем, это все помните, рассказывала я вам. Значит, фантомный материал белой луны используется для коагуляции надзеркального материала, в частности, тонического слоя. Значит, он участвует в формировании информационных полей, из него создаются оболочки мыслеформ, активные мыслеобразы. Ну, вот многие сущности служителей Алис, бравшие, например, на себя роли божеств пантеона Древней Греции, строили себе тонические и астральные тела с использованием этого материала. Значит, в курсе лекции про Древнюю Грецию мы про это говорили. Значит, уже в наше время именно из тонического материала с использованием фантомных материалов белой луны создавались образы великих учителей. Ну, многие из вас, кто там Алису Бейли читал, или вот сейчас многие современные учения на этом основаны, это там Кутхуми, ну и всякие другие. В настоящее время эти образы великих учителей с легкой руки последователей Блаватской и Алисы Бейли очень популярны среди эзотериков. Но, к сожалению, как сами реальные учителя, так и реальная Шамбала через эти образы уже недосягаемы. То есть это уже остались оболочки, остались активные мыслеобразы, но самих учителей нету, хотя очень много народу общаются с ними. И вот если в интернете поискать, там очень много диктовок. Вот великие учителя там все время как будто бы кому-то что-то диктуют. Но на самом деле это все совершенно вторичный материал. Это люди считывают из информационных полей, созданные опять же с помощью фантомности в тоническом слое. А реальных великих учителей, к сожалению, там уже нету. Вот, значит, ну, значит, что еще нужно, хочу я вам сказать. Значит, существует, ну, я говорю, что существуют еще разные виды фантомности, более тонкие. И, в частности, с помощью достаточно тонкой фантомности создавался и суррогатный материал пятого слоя, который широко использовался и используется сейчас. Ну, мы тоже об этом говорим достаточно часто. Значит, кроме того, в плотных слоях Алис, в нижних зонах, было создано несколько видов искусственной материальности. Вот об этом пишет Даниил Андреев. И это тоже вот нам важно. Значит, я когда-то об этом рассказывала очень давно, когда я читала курс «Эзотерический смысл обычных вещей», я там про этот материал рассказывала. Кстати говоря, вот я вам советую этот курс периодически переслушивать. «Эзотерический смысл обычных вещей». Я его читала в 2004-2005 году. Зимой такой длинный-длинный был курс, по-моему, лекции 18 я прочла. Потому что очень многие вещи, которые там рассказываются, они именно нужны, они важны для, ну, не только для эзотерика, вообще для любого человека. Вот, по жизни просто. Вот, а многие из вас на консультациях задают вдруг вопросы, там об этом есть, все это там описано. Вот нет, чтобы послушать этот курс, вот опять надо это все заново спрашивать. Так, значит, ну вот искусственный материал, тот, который для нас интересен. Я потом станет понятно, почему я об этом сейчас говорю. Есть такой, ну, Даниил Андреев его называет ага. Это структурный компонент эфирного материала, имеющий плотность почти что физического уровня, но обладающий чисто эфирными свойствами. В том числе он обладает свойством аккумулировать биоэнергию, трансформируя ее в физические воздействия. Электромагнитные, тепловые, световые, телекинетические эффекты возможны. Ага, ну, услуга сделана из незаконных элементарных частиц, которые получились из пережитков, так сказать, прошлых воплощений Алис. То есть вот из того материала, который Алис делала по как бы лекалам своего прошлого воплощения. Эти клетки Аги, они не живые по большому счету, но они псевдоживые. И в настоящее время их псевдожизнь становится все более активной. Значит, из Аги, в сущности, живущей в нижних зонах, из Аги строят себе тела. Это такое тело называется корох, термин Даниила Андреева. Значит, это плотное, это аналогичное физическому плотное органическое тело некоторых видов сущности нижних зон. Значит, у человека, в принципе, возможны замены части клеток физического тела клетками короха. В этих клетках происходит сращивание физического и плотно-эфирного материала. Эфирная оболочка такой клетки строится из фантомного материала черной луны, и поэтому она имеет очень большую эластичность и изменчивость. Отражательная способность такой клетки очень велика. То есть человек, у которого такие клетки, вот, так сказать, присутствует в его теле, он может зеркалить как бы любые ситуации любых людей. Вот он чувствует, понимает. Способность к такой трансформации часто появляется после серьезных поражений эфирного тела, прорастающих в физический план. Ну, контузии, ушибы головы, сотрясение мозга и тому подобное. Наркотики также создают питательную среду, изменяя состав эфирного тела. Ну, если они совсем человека не губят. То есть у человека, в принципе, возможна вот такая замена. Причем ага поражает клетки тел, ну, как грибок, распространяясь и захватывая все новые и новые. Но один человек заразить другого может лишь в том случае, когда с одной стороны есть сильная предрасположенность, ну а для этого нужно сильное отклонение по нижним зонам, прежде всего по 12-й пассивной. И с другой стороны, нужно непосредственное воздействие. То есть это может быть либо лечение, либо учение. То есть, значит, к чему я это все говорю? Сначала некоторые экстрасенсы как раз и лечат, учат с помощью Аги. Значит, причем от обычного экстрасенсорного воздействия агическое воздействие отличается узкой направленностью и силой. и исцеление человека, на кого это воздействие направлено, происходит за счет замены нормальных, но больных клеток клетками Аги. Только Ага может дать физическое бессмертие. Но это физическое бессмертие будет поддерживаться за счет постоянной вампиризации нижних слоев, в основном шрастров, питающихся эманациями слива 13 и частично 12 пассивной зоны. Материал Аги имеет тенденцию к экспансии. Это входит во внутреннюю программу как бы этого материала. То есть он вот сам вот стремится распространяться. Причем заражение идет на уровне отклонения, на уровне, значит, четверки, шестерки, двенадцатых зон. Причем двенадцатая активная зона, есть отклонение по 12-й активной, человек с отклонением по 12-й активной сам берет этот материал и сознательно его использует в своих целях. А 12-я пассивная является вирусоносителем и разносчиком заразы. Вот так, таковыми могут быть некоторые экстрасенсы. На данный момент, значит, ткань Аги может захватывать лишь больные ткани. То есть, если есть сильное поражение эфирного тела, может ткань Аги его захватывать. Но, к сожалению, не исключено, что скоро будет найден способ, как поражать и здоровые клетки. Значит, однако, вот эта агизированная субстанция распространяется через экстрасенсорные воздействия только при непосредственном контакте. То есть не через телевизор, не через компьютер не распространяется. То есть никакой Кашпировский вас через телевизор не заразит. Значит, ну, вам, конечно, интересно сразу же, кто же вот из экстрасенсов, да, вот плохой, кто хороший. Ну, я вам я всех не просматривала, естественно, и как бы нет необходимости, тем более, что не так уж их много. Вот, но из тех, кого мы все знаем, значит, прежде всего, это, конечно, всем нам хорошо известная Джуна. Ну, мы с вами помним, ну, знаем, собственно говоря, это, так сказать, официально это не говорилось, но все это знали, что Джуна в течение многих лет поддерживала жизнеспособность Брежнева, который был уже, собственно, в стадии лунохода практически. И вот только благодаря Джуне, именно благодаря тому, что вот она его этим магическим материалом подпитывала, вот он, значит, как-то вот это передвигался. Вот. Значит, ну, я не знаю, помните ли вы, или сейчас как-то уже вот его, да, много лет его не видно и не слышно, был такой Громовой, помните, да, Громовой, который обещал воскрешать мертвых, обещал бессмертие. Ну, естественно, что ничего он этого делать не мог, это была все чистая халтура, но, тем не менее, вот он работал именно с агическими энергиями, он пользовался очень большой популярностью. Вот меня просто поражало тогда, как действительно реально умные, образованные люди велись на это дело. То есть, ну, просто когда мне звонили и спрашивали, вот, там из другого города мне звонят, к нам приехал Гробовой, вот так замечательно, все вообще, мы все к нему пошли. Люди с высшим образованием, люди, которые занимаются эзотерикой много-много лет, которые читали всякие умные книжки, не то, что какие-то там совсем там глупые там деревенские бабки, нет. Вот они, значит, верят, что вот бессмертие, верят, что воскресят, вот, там, ну, в общем, это ладно, я не буду сейчас, это много тут с этим всего было связано, значит, почему, и, значит, еще я вот именно сейчас об этом заговорила. Значит, вот, собственно, к чему я это все вела, почему я заговорила про Агу. Это вот уже мы переходим к теме зороастризма, приближаемся к теме зороастризма. Зороастризм. Зороастрические жрецы, естественно, работали с космическими токами. Поэтому у них была развита астрология. Ну, она отличалась кое в чем от вавилонской. Она была ближе к ведической астрологии. Так вот, значит, у нас, значит, сейчас у нас, значит, в нашей стране пользуется очень большой популярностью так называемая авестийская астрология. Кто ею занимается? Павел Глоба. Павла Глобу знаете все, слышали, по крайней мере, про него все. Вот он занимается авестийской астрологией. Ну, значит, начал он с того, что он объявил себя наследником древних ариев. Ну, с моей точки зрения, это очень удачный был маркетинговый ход с его стороны. У него явно выражена восточная внешность. Ну, а поскольку никто не может точно сказать, как выглядели древние индоиранцы, древние арии, то, собственно говоря, такая внешность вполне, значит, он за персиянца может сойти запросто. Тем более, что он нашел у себя иранскую прабабушку. Я просто читала интервью, значит, с ним. Значит, у него иранская прабабушка, родной его дядя был советским послом в Иране. Ну, то есть вот прямо сплошь, вот, значит, он авестиец у нас. Вот, значит, но беда-то вся в том, что это действительно, вот он, в принципе, был бы неплохим астрологом, ну, он много книг написал, он много очень работает астрологически, очень-очень популярен, хотя, ну, к сожалению, прогнозы у него очень часто не сбываются. И бывает все наоборот, потому что он очень любит делать прогнозы, но, судя просто по всему, он еще и ангажированный астролог, то есть он делает в чью-то пользу прогнозы, но это, кстати, другой вопрос. Значит, беда вся в том, что вся его система – это суррогат, очень удачный, там очень много правильных слов и понятий. То есть так вот читать, если как-то вот вроде все, вот он такие правильные вещи пишет, все. Но, к сожалению, к реальной авестийской астрологии это имеет очень отдаленное отношение. Ну, я говорю, что это он такую фишку себе создал. Вот он авестийская астрология. То есть такая астрология уже народу неинтересна, а вот авестийская астрология. Вот, он создал достаточно мощный турбулент привлечения внимания, много пишет и выступает. Значит, а на самом деле вот, Глоба сделал такую очень интересную вещь. Благодаря ему, благодаря его всем этим вот, значит, достижениям, материал Аги проникает даже в тонику. То есть это все, вся эта система его и его работа энергетическая, а он энергетически очень сильно работает. Вот, значит, она вся построена именно на этом. То есть на самом деле, ну, он не просто пудрит мозги, так грубо говоря, да, не просто пудрит мозги, а вот такой вот, такая вот ядовитая субстанция внедряется. Те, кто, значит, за ним идет, у него последователей очень много, и они очень ему преданы. Вот это, к сожалению, вот такая вот отрава распространяется. Вот. Даже в тонике, даже в тоническом слое. Вот, так что вот, вот, собственно, к чему я это все и вела. Вот. Вот. Ну, а теперь, когда мы поговорили, так сказать, о нехорошем, значит, теперь мы уже перейдем, собственно говоря, вот к зороастрийству, к зороастрийцам как таковым. Значит, мы за одну лекцию, конечно, мы не управимся, как вы понимаете. Значит, следующая лекция еще. Сегодня я расскажу просто, как вот, на чем это вот было основано, что, на какие исходные, так сказать, данные пришел Зороастр, когда вот он свое это великое учение, значит, принес. То есть это все не на пустом, естественном месте. То есть это были определенные, жили люди, жили народы, у которых была достаточно уже развитая культура, мифология, культы, обряды, ритуалы, все это существовало. Значит, сегодня мы поговорим вот о том, с чего это все начиналось, а на следующей лекции уже, собственно говоря, про самого Зороастра, про Персидскую империю огромную, в которой зороастризм был государственной религией, ну вообще, как это все было. Значит, ну, я, конечно, опять же, буду вам рассказывать все очень конспективно. Значит, кого эта тема интересует, есть хорошая литература на эту тему. Ну, вот, в частности, есть хорошая книжка, такая достаточно, так сказать, подробная и адекватная. Значит, называется она «Зороастрийцы. Верования и обычаи». Автор Мэри Бойс. Значит, книжка есть в интернете, так что ее можно скачать, кому интересно. Вот, значит, ну вот, теперь переходим, собственно, к зороастризму как таковому. Значит, прежде всего, зороастризм – это первая из мировых религий, религия откровения. То есть это религия, основные постулаты которой давались человеку вот через непосредственное откровение, вот когда человек, когда вот, ну, Господь Бог сам с человеком, значит, разговаривал, условно говоря. Ну, значит, религия откровения, это у нас, значит, из тех, которые мы знаем, это у нас, значит, Авраам получил откровение, Авраам, Моисей. Естественно, христианство – религия откровения, а мусульманство – религия откровения. Ну, то есть, вот примерно, вот там понятно, как это, вот, какие религии так называются. И зороастризм, хотя вроде бы это такая, не так много про эту религию люди знают, не так много, в настоящее время вообще очень мало народу ее исповедует, но именно эта религия, именно зороастризм, по-видимому, оказал на человечество прямо или косвенно даже больше влияния, чем какая-то другая вера. Ну, зороастризм был государственной религией трех великих иранских империй, которые существовали почти непрерывно с VI века до нашей эры по VII век нашей эры. И господствовали они на большей части Ближнего и Среднего Востока. И вот именно вот эта власть и могущество Ирана, когда они были, они обеспечивали зороастризму огромный престиж, и некоторые из важнейших его доктрин заимствованы были иудаизмом, христианством, исламом, а также гностическими сектами. Ну, тут трудно сказать, были заимствованы, или, может быть, точнее будет сказать, что у них были общие корни или общие истоки у этих, у всех этих религий. Ну, а при общих корнях и общих истоках и горизонтальное заимствование каких-то уже разработанных идей, материала, людей, естественно, более успешное и продуктивное. Ну, а на Востоке зороастризм повлиял на развитие северного варианта буддизма. В настоящее время количество зороастрийцев, как я уже говорила, значительно сократилось. Они распались на небольшие общины и проживают преимущественно в Иране и в Индии. Зороастризм был уже достаточно стар, когда о нем впервые упоминается в исторических источниках. То есть корни его уходят в далекое прошлое. Однако иранцы так непреклонно придерживались своих традиций, что до сих пор в живом зороастризме есть некоторые элементы, которые восходят, видимо, к индоевропейской эпохе. И поскольку они потом перемешались с позднейшими представлениями, эти элементы делают зороастризм религии чрезвычайно насыщенной самыми разными компонентами. Ну, кроме того, это, если так можно сказать, это благородная религия. И отдельное ее положение уникальны и замечательны. Они давали возможность последователям этой религии вести целеустремленную и приносящую удовлетворение жизнь, что, в свою очередь, пробуждало в них глубокую преданность своей вере. Зороастризм получил свое название на Западе, это западное название, потому что его основатель, пророк Заратуштра, был известен древним грекам под именем Зороастр. Зороастр – это греческий вариант имени Заратуштра. Он был иранцем и родился в доисторическое до иранцев время. Установить точные даты его жизни невозможно, но по некоторым свидетельствам косвенным можно предположить, что Заратуштра жил в то время, когда каменный век уступал место бронзовому. То есть, ну, по-видимому, около 1200 года до нашей эры, ну, а может быть даже раньше. Тут разные источники дают разные результаты, то есть, возможно, где-то около, даже, ну, то есть, 1200 года до нашей эры до 1600 года до нашей эры. Зороастр был священнослужителем, это следует из Авесты. И для того, чтобы понять суть его откровения, надо знать все, что возможно, о той старой религии, которая его воспитала. Вот об этом я вам сейчас и буду рассказывать. Священное писание зороастрийское известно в совокупности как Авеста. Поэтому и говорят авестийское. И даже язык авестийский, то есть язык, на котором написаны эти писания, вот называется вестийским, и он только вот там используется, больше он уже вот нигде не используется. Но естественно, что он расшифрован, и все это переведено, ну, много раз переводилось. И раньше, и сейчас. Вот, значит, ну, какая у нас была религия до того? Значит, прежде всего, в самые давние времена предки иранцев и индийцев-индоариев составляли один народ, который называют протоиндоиранцами. Это ветвь индоевропейской семьи народов, и жили они, протоиндоиранцы, ну, как полагают, в южнорусских степях к востоку от Волги. Они разводили скот, они, по-видимому, были полукочевниками, пасли коров, овец и коз с помощью собак на сравнительно небольших участках рядом с поселениями. В то время лошадь еще не была одомашнена. Их общество делилось на две главные группы – жрецы-священнослужители и пастухи-воины. Последние могли быть и охотниками. Условия степной жизни мало способствовали развитию и изменению жизненного уклада. В течение столетий устойчивого неизменного образа жизни, начиная, ну, по-видимому, с 4-3 тысячелетия до нашей эры, протоиндоиранцы сформировали такую стойкую религиозную традицию, что элементы ее сохранились до наших дней у их потомков. Значит, а их потомки – это брахманы Индии и зороастрийцы Ирана. Ну и, как полагают, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры протоиндоиранцы разделились на два отличающихся друг от друга по языку народа – на индоарийцев и иранцев. Ну вот мы с вами будем заниматься иранцами. Значит, ну, как правило, культ более стоик, чем религиозные представления. И действительно, основные объекты зороастрийского культа до сих пор те же самые, что и у пастухов каменного века, а именно вода и огонь. Но зороастрийцев еще, как вы, наверное, знаете, еще называют огнепоклонники. Вот у них основные объекты культа – это вода и огонь. Древние иранцы верили, что боги удовлетворяются ароматом жертвоприношения и довольствуются самим намерением приносящего жертву посвятить ее божеству. И посвященное мясо после богослужения делили между священниками и молящимися. Так же, как и в исторические времена, домашних животных убивали лишь ради приношений богам. Охотник тоже был обязан произнести краткую посвятительную молитву в тот миг, когда лишал животное жизни. Они никогда не убивали без освятительной молитвы, благодаря которой, по их представлениям, душа животного продолжала жить. Осознание кровного родства между человеком и животным нашло свое отражение в древних частях богослужения. То есть сохранились эти вот, значит, молитвы. Но мы молимся нашим душам и душам домашних животных, которые кормят нас, и душам полезных диких животных. У иранцев возникло представление о том, что души животных, убитых освятительной молитвой, поглощаются божеством, которое они почитали как Геуш-Урван, душа быка. Иранцы верили, что кровавые жертвоприношения укрепляют, ну, жертвоприношения, естественно, животных, человеческих жертвоприношений у них не было вообще никогда. Они верили, что кровавые жертвоприношения укрепляют это божество, а оно, в свою очередь, заботится обо всех полезных животных на земле и способствует их изобилию. Еще было представление о, так сказать, ну, зеленоглазом боге Хаоме, божественный священнослужитель, к которому обращались и как к целителю, защитнику скота, и как к божеству, которое дает силу сражающимся воинам, предотвращает засуху и голод. То есть Хаома получал свою долю от каждого жертвоприношения, энергетическую долю. Священное место, на котором совершались религиозные ритуалы, представляло собой ровный участок земли, прямоугольник, который отмечался проведенными с молитвой бороздами во избежание воздействия всяких злых сил. Чтобы отметить священное место, очерченную территорию опрыскивали чистой водой, еще раз освещали молитвами. Жрец сидел перед огнем, помещавшимся в небольшом сосуде. Все сосуды, использовавшиеся при богослужении, сначала очищали, а затем освещали. Но они не считались священными по своей природе. После совершения обряда любой человек мог свободно их трогать. Сосуды необходимо было быстро собрать, уложить и перевести в другое место. Все эти черты остаются характерными и для современного зороастрийского ритуала. У зороастрийцев были детально разработаны обряды очищения. Они применялись впоследствии и зороастрийцами, и брахманами индийскими, но по своему происхождению они восходят к этим примитивным ритуалам, практиковавшимся, которые предки практиковали в каменном веке. Наряду с основными божествами культа, значит, вот огонь, вода, Хаома и Геушурван, существовали и, так сказать, природные боги, символизировавшие те или иные явления природы. Это были боги неба и земли, которых иранцы называли, соответственно, Осман и Зам, боги солнца и луны, Хвар и Мах, и два божества ветра, Вата и Вайю. Вата был богом дующего ветра и почитался как божество, приносящее дождевые тучи. Вайю – это более чудесное существо, аналог его был и у брахманов, в Ригведе он назывался душой богов. По иранским представлениям он – дыхание самой жизни, милосердное, пока ее поддерживает, и грозное, когда ее отнимает. С Ватой, божеством, приносящим дождь, ассоциировалась санскритская Сарасвати, обладательница вод. Она была олицетворением мифической реки, берущей начало с огромной горы, находящейся в центре мира, и текущей в большое море, из которого вытекают другие реки, несущие воды во все земли. Каждый год облака наполняются дождями от воды этого моря, а обеспечивать это – задача божества звезды Сириус. Если в течение года люди недостаточно поклонялись и приносили жертвы этому божеству, демон засухи оказывался сильнее и отгонял его. Вот здесь прямо вот прямая аналогия с Египтом, где тоже, собственно говоря, Сириус был связан с разливами Нила. Так, ну, иранцы верили, что мир делится на 7 областей, представляя себе их в виде кругов, самый большой из которых, Хванерата, населен людьми. Он расположен в центре этих кругов, а остальные 6 окружают его и отделены друг от друга водами и густыми лесами. Вершина высокой горы, с которой стекает священная река, поднимается в середине этого мира, а солнце вращается вокруг нее так, что одна половина мира всегда погружена в темноту, а другая освещена. Иранцы считали, что существует закон природы, согласно которому солнце движется равномерно, происходит смена времен года, и тем самым обеспечивается порядок всего существующего в мире. Этот закон был известен как Аша. Молитвы и жертвоприношения, совершаемые людьми, ощущались как принадлежность этого естественного порядка вещей. Но и сами люди способствовали поддержанию Аша, усиливали действия самих милосердных богов и укрепляли мир, населенный людьми. Понятие Аша имело и этический смысл. Считалось, что Аша руководит поведением человека. Истина, справедливость, верность и смелость – качества, присущие человеку. Добродетель – естественный порядок вещей, а порок и зло – его нарушение. Ложь и искажение истины, которым противопоставлялась Аша, назывались по-авестийски «друг». Согласно нравственным представлениям, все люди делились на Ашаван – праведных, которые придерживаются Аша, и друг-ван – приверженцев зла. Огромное значение законодатели и жрецы придавали святости данного человеком слова. Слово должно было вызывать почтение, как жизненно важное выражение аша. Считалось, что в произнесенной клятве таится особая сила. Эта сила считалась божеством, который будет содействовать и поддерживать человека, верного своему слову. Но оно же жестоко поразит лжеца, нарушившего слово. Со стихиями огня и воды ассоциировались боги Митра и Варуна. Ну, Варуна – это вот индийское божество, а у зороастрийцев он назывался Апамнапад, сын Вод. Значит, Митра – бог огня, который сопровождает солнце. Солнце – величайшее из всех огней. Митра сопровождает его в ежедневном движении по небу и следит, кто хранит верность договору, а кто его нарушает. Со временем оба эти божества стали восприниматься как могучие верховные божества. Третий из величайших богов по-авестийски назывался Ахура Мазда, Господь мудрости. Ахура Мазда – верховное божество, стоящее гораздо выше Митры и Апамнапада, чьими действиями он управляет и руководит. Ахура Мазда в представлении верующих ни с какими природными явлениями не связывался, но являлся воплощением мудрости, которая должна управлять всеми действиями и богов, и людей. Ну, слово Ахура – это само все слово сначала «Господь», «Божество». Вот эти три божества поддерживают порядок Аша в мире и сами ему подчиняются. Такие возвышенные представления были выработаны протоиндоиранцами очень давно, еще в каменном веке. Протоиндоиранцы почитали также несколько абстрактных божеств, которые только со временем обрастали отличительными особенностями и мифами, в зависимости от того, насколько это божество было связано с жизнью людей и религиозными обрядами, и насколько популярным оно от этого становилось. Так, например, Митра, который сначала был олицетворением верности договору, стал почитаться как бог войны, сражающийся на стороне праведного Ашавана и безжалостно уничтожающий нарушителей соглашения. Ему же поклонялись и как великому судье, беспристрастно оценивающему поступки людей, и как солнечному божеству, такому же великолепному, как и солнце, которое он сопровождает высоко в небе. Но после того, как иранские вожди и воины стали использовать боевые колесницы, о Митре стали говорить, что его везут по небу белые кони, подкованные серебром и золото, не отбрасывающие тени. Он вооружен булавой, отлитой из желтого металла, у него есть копье, лук и стрелы, клинок и проща. Вокруг Митры группировались меньшие, так сказать, абстрактные божества. Значит, олицетворяя, значит, одно божество, у них труднопроизносимые названия, я не буду их выговаривать, значит, одно божество, олицетворяющее дружбу, скрепленную обрядом, справедливость, доблесть, послушание. Было божество, еще связанное с Митрой и с Апамнапатом, олицетворявшее божественную благодать или славу. То есть то качество, которое присуще царям, героям и пророкам, но которое они утрачивали, если только они приступали к истину, аша, нарушали. Ну, был бог победы, у него был постоянный эпитет, созданный ахурами, то есть созданный богами. Одно из званий, которым индоиранцы наделяли своих богов, было звание «бессмертный» – авестийское «амеша». Другое – «сияющий» – авестийское «даэва». Оба эти слова по своему происхождению индоевропейские. Но иранцы употребляли по отношению к богам еще и слово «бага» – «распределяющий благо». По каким-то причинам сам Зороастр ограничил употребление древнего названия «даэва», применяя его лишь по отношению к воинственным божествам, которые он рассматривал как разрушительные силы, противоборствующие нравственным ахурам, то есть нравственным божествам. Хотя каждый акт богослужения, совершавшийся иранскими жрецами, посвящался одному из богов, сами обряды с регулярными приношениями огню и воде были, по-видимому, всегда одни и те же. По зороастрийским писаниям можно реконструировать картину, как они представляют себе происхождение мира. Боги создали мир в семь приемов. Сначала они сотворили небеса из камня, твердые, как огромная круглая скорлупа. В нижнюю часть этой скорлупы они поместили воду. Затем они создали землю, покоящуюся словно большое плоское блюдо на воде. Затем в центре земли они поставили три одушевленных творения в виде одного растения, одного животного и одного человека. Наконец они разожгли огонь, как видимый, так и невидимый, в качестве жизненной силы, наполняющей одушевленные творения. Солнце, как часть огня, неподвижно сияло наверху, так что мир оставался неподвижным и неизменным. Тогда боги совершили тройное жертвоприношение. Они истолкли растения, убили быка и убили человека. После этого благотворного жертвоприношения появилось много растений, быков и людей. Так был приведен в движение мировой цикл с его жизнью и смертью, за которой следует новая жизнь. Солнце стало двигаться по небу и регулировать смену времен года в соответствии с истиной Аша. Эти природные процессы рассматривались как бесконечные. Начатые богами, они должны были продолжаться вечно, пока люди исполняют свои обязанности. Поэтому священнослужители представляли себе, что каждый день они вновь вместе с растениями и животными совершают первоначальное жертвоприношение для того, чтобы обеспечить миру продолжение его существования. Благодаря этим ежедневным ритуалам священнослужители сознательно освящали, благословляли и укрепляли каждое из семи творений, и все они были представлены в обряде. Земля в священном участке, на котором совершалось богослужение, вода и огонь в сосудах, стоящих перед священнослужителем, небесная твердь в кремневом ноже и каменном пестике ступки, растения в пучке специальных прутьев и специальном напитке, животные в жертвенном животном или же в животных продуктах, молоке и масле. И, наконец, сам человек присутствовал в совершающем обряд жреце, который становился таким образом соучастником действий богов, выполняя свой долг по поддержанию мира в состоянии устойчивости и чистоты. Пока продолжалась такая связь между людьми и богами, не предвиделось конца ни для мира, ни для поколения людей, которые должны были непрерывно сменяться одно другим. Вот. В следующий раз мы будем говорить уже, что вот на этом во всем, на этой почве, какое замечательное учение взросло на этой почве. Так, медитация у нас с вами сегодня будет на четвертого мастера. Ну, вы понимаете, почему, да? Так, но только сегодня мы отдельно на зоны промедитируем, не на всего мастера сразу, но по очереди на четвертую зону, потом на двадцатую. Так, единица. Эрео ло ао хева геа. Двойка. Эрео ло ао хева геа. тройка, эрео, ло, ао, хева, геа. Четверка, эрео, ло, ао, хева, геа. Пятерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Семерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Теперь снизу. Семерка, эрео, ло, ао, хева, геа. Шестерка, эрео, ло, ау, хева, геа. Пятерка, эрео, ло, ау, хева, геа. Четверка, эрео, ло, ау, хева, геа. Тройка, эрео, ло, ао, хева, геа. Двойка, эрео, ло, ао, хева, геа. Единица, эрео, ло, ао, хева, геа. Двадцатая. Единица. Тлпу эсо дана лот оун. Двойка. Тлпу эсо ауа лот оун. Тройка. Тлпу эсо ауа лот оун. Да, на лот он, да. Вот. Так. Это на четверке я сбилась, да? На тройке. Угу. Так, давайте. Тройка. Тулпу эсо дана лот он. Видите, как между зонами энергетически неупорядочено все. Материал перемешан сильно. Так, четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Семерка. Тулпу эсо дана лот оун. Шестерка. Тулпу эсо дана лот оун. Пятерка. Тулпу эсо дана лот оун. Четверка. Тулпу эсо дана лот оун. Тройка. Тулпу эсо дана лот оун. Двойка. Тулпу эсо дана лот оун. Единица. Тулпу эсо дана лот оун. Так, теперь новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. колени, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Бедра, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Семерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Шестерка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Очень идет хороший сброс, сильный. Не бойтесь, я вижу, что некоторые как-то опасаются, что вот фантомный материал сбросится и как-то все развалится. Ничего не сбросится, то, что уже отсыхает, то, что уже лишнее. Поэтому не придерживайте ничего. Пускай сброс идет. Такого сброса у нас давно не было по этим вот параметрам. Так что не жадничайте. Пятерка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Тройка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Плечи, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Локти, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Ладони, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Двойка, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. И единица, литан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь он, крон унит церс. Достаточно. Хорошо, сегодня хорошо. Все.